подкасты «Радио Свабода».
Привітанне, гэта канал «Свабода Прэміум». З вами праздзе Дмітрий Гурневіч. А сёння са мной на сувязі праз скайп медыя-менеджер і стваральнік парталу «Трыбуна» Дмітрий Навоша. Привітанне, Дмітрий.
Добрый день.
Давайте спочатку поговорим про спорт, але я одразу попереджу наших глядачів, що ми не тільки обмежуємося спортом. Я хотів би запитатися, як чоловіка, який з нас двоїх найбільше цікавиться спортом, скажіть, будь ласка, який поспіх професійний некого білоруського спортовця, його досягнення вас в останній раз саправды потешив, ви були задоволені, гонорилися гэтым?
Хороший вопрос. Вы знаете, я не буду, я все-таки не отвечу прямо на ваш вопрос и не буду вспоминать, какой из там пришедших мне в голову спортивных успехов стал последним, чтобы там точно ответить на ваш вопрос. Я скажу, на самом деле, что мои самые сильные чувства, связанные с белорусскими спортсменами, были, конечно, чувствами и реакцией на их поступки 2020 года и последующих лет, связанные с, ну вот, всеми событиями после выборов, проигранных Лукашенко, всеми событиями, связанными с подавлением гражданского общества и поступками спортсменов в этой связи.
А ці сьогодні тоді у вынику тих подзеев белорусский спорт увогуле, на вашу думку, існує як некая з'ява?
Ну, он не может совсем не существовать, потому что это как, я не знаю, это как экономика, или это как лето, или, ну, то есть это какой-то там, все равно какие-то матчи происходят, кто-то с кем-то играет, какие-то забеги случаются, там, не знаю, Минский полумарафон прошел и так далее. То есть это то, что невозможно победить полностью, но, конечно, говорить о белорусском спорте как о чем-то серьезном сейчас, особенно после событий, после начала войны, возобновления войны в Украине, и всех санкций, которые последовали не только в связи с 2020 годом в Беларуси, но и с войной, говорить об этом серьезно не приходится. Ну, то есть сейчас белорусский спорт – это примерно так, столь же экзотическая история, как, там, не знаю, спорт Северной Кореи или, ну, я не знаю, там, Албании времен Энвера Ходжи. Это вот была такая страна, которая период 40, кажется, лет или, там, может быть, чуть больше – совершенно какую-то перпендикулярную позицию занимала всему миру, не только Западу, но даже и Востоку, и даже Китаю. Ну, то есть какая-то экзотическая дикая диктатура, которая неожиданным образом оказалась в Европе и вела себя странным образом. Был там спорт? Был. Было ли в этом что-то интересное и серьезное? Нет вообще совершенно.
Это а был сегодня в Беларуси для вас что-то интересное есть? Я имею в виду той спорт, который присутствует у Беларуси, про той, который за межой, мы еще поговорим, белорусский спорт.
Нет, ну, смотрите, если мы пойдем просто по фактам, по основным, как бы, проявлениям белорусского спорта, мы очень быстро увидим деградацию. Олимпийские игры, пожалуйста, там, последняя Олимпиада, 7 медалей, худший результат за, там, несколько десятилетий, за все время Лукашенко, можно так сказать. Зимняя Олимпиада предыдущая, тоже провал. Футбольные клубы... В прошлом году вылетели на первом же раунде из всех Еврокубков. То же самое в этом году, за исключением Минского «Динамо», которое все-таки сумело пройти своего, ну, как бы, карликового соперника. Нужно понимать, что в первых раундах Еврокубков белорусские клубы играют отнюдь не с Бавариями из Челси, а с командами из Албании, Македонии, Северной Ирландии и каких-то других экзотических стран. И вот впервые Минское «Динамо» все-таки сумело пройти своего соперника. Предыдущие 12 попыток обернулись провалом, включая богатые белорусские клубы, такие как «Шахтер» и «Батэ». Хоккей. Полный провал. Если бы с последнего чемпионата мира вылетали какие-то команды, то сборная Беларуси вылетела бы. Дальше, как известно, как вы знаете, ее не допускают к последующим чемпионатам мира по хоккею. Что мы можем ждать впереди? Ну, по сути, все содержание новостной повестки, связанной с белорусским спортом, связано с дисквалификациями и недопусками. И в редких случаях отдельные спортсмены там все-таки будут получать допуск на какие-то международные соревнования.
А вот спаборництво России отбывается так само, некоторые чемпионаты России.
Да, но это кому это интересно, кроме людей, которым, там, не знаю, придется писать отчеты об этом куда-то наверх? Никому. Мы видим по интересам аудитории, ну, не привлекают ее такие события. Мы видим по, на самом деле, мотивации самих спортсменов. Ну вот, как сказать, я все время люблю говорить о спорте как о вещи, которая довольно полно отражает процессы, происходящие в стране. И в этом смысле белорусский спорт тоже как бы вполне репрезентативен. И я, и мои коллеги довольно много общаются с людьми из системы. Иногда публикации на трибуне выходят, основанные на общении с ними. Было даже, не знаю, анонимное интервью с человеком из системы, который рассказывал про атмосферу и обстановочку внутри. И эта обстановка довольно прискорбная. Никто там не ощущает себя какими-то победителями каких-то там условных змогаров. А по спорту, как вы знаете, вот это политическое противостояние прошло очень жестко. И более 2000 белорусских спортсменов подписали письмо за честные выборы против Лукашенко и против насилия. И остальных спортсменов организовывали на какое-то встречное письмо против честных выборов и за насилие. И, ну, там не буквально так, но на самом деле, де-факто, это было именно вот таким вот образом. И победители в текущий момент этой борьбы отнюдь не ощущают себя победителями, потому что они не получают ни международных соревнований, там их зарплаты сильно упали, точнее, в значительной степени они состояли из надбавок, связанных с международными турнирами, которых не стало, в значительной степени они состояли из суточных и всего такого и не стало. А самое главное, что не стало соревнований топового уровня. Это самое главное, ради чего живут спортсмены. Карьера спортсмена очень короткая. В случае с там, греблей или там, какими-то другими видами спорта, связанными с выносливостью, это может быть 15 лет, редко больше. В случае с художественной гимнастикой это вообще лет 5. И если на твой период спортивной карьеры приходится вот это вот безвремени, которое сейчас переживает белорусский спорт, ну, по сути, катастрофа. Твои там 10-15 лет занятия спортом в юношестве выброшены.
Так, Дмитрий, тогда ты слушаешь, было на вашу думку решение, как позбавить белорусских спортовцев права принимать дело у неких международных таких, ну, престижных спаборництвах, а не чемпионатах там России, типа Ночной Кореи. Потому что, как бы там не говорили, так, политика, спортивное все заканчивается, и это по великим рахунку, ну, конец белорусскому спорту в принципе, коли еще там году, не веду, несколько, они не будут выступать нигде.
Ну, знаете, я считаю, что мы находимся сейчас в Европе, сейчас происходит война, мы не можем быть вне повестки, которая не только там является какой-то там белорусской повесткой или змогарской повесткой, это общеевропейская повестка, чудовищная, самая чудовищная за там 80 плюс лет война в Европе. Более 100 украинских спортсменов погибло, более 3000 украинских спортсменов не могут не то что принимать участие в соревнованиях, они просто служат сейчас на фронте с оружием. Там, не знаю, приведу пример украинского каратиста Гаруны, олимпийского призера, который как раз-таки участвовал в благотворительных аукционах трибуны, он выставил на него свою бронзовую олимпийскую медаль, которую он завоевал в Токио, продал ее более чем за 20 тысяч долларов, которые тут же пошли на ВСУ, на в том числе потребности его собственного подразделения, которое сдерживает на фронте наступление на Украину. Давайте спросим украинских спортсменов, насколько они сочувствуют белорусским спортсменам, сейчас оказавшимся в этой ситуации. Я думаю, что это сочувствие может быть по-хорошему, должно быть равно тому сочувствию, которое белорусские спортсмены высказывают украинцам. И вот в этом смысле мы видим очень четкое разделение, что все те спортсмены и звезды, и рядовые спортсмены, которые выступали в Беларуси за честные выборы, против полицейского насилия, против подавления гражданского общества, они все четко и ясно декларируют свое отношение к войне против Украины и выступают против этой войны. Люди, которые решили смолчать, они как бы в какой-то момент, может быть, чувствовали себя самыми хитрыми, на них не обрушились все те наказания, которые обрушились на спортсменов, которые поддержали белорусское общество. Они не прошли через Окрестина, как Левченко, или там, через Жодина, как Кравченко. У них не отбирали дом, как у Герасимени, и там, их не увольняли из сборной, как очень многих других спортсменов. Но они тоже остались в итоге ни с чем. Сочувствую ли им? Нет, не сочувствую. Я считаю, что они несут, в общем-то, ну не то чтобы справедливое наказание. Очень тяжело в момент войны отмерить меру, точную меру справедливости, но мне нечего возразить против вот этой реакции рефлекторной мирового спорта отстранить и российских, и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях, ну, я думаю, что это будет уже до самого конца войны. До конца войны никто из них не вернется.
Вот есть та частка людей, которые подписала лист за сумленные выборы супраць гвалту, и великая частка этих спортовцев, они зараз опынулись за межой. Не все из них они смогли знайти себе у профессийном спорте, выступать за некую команду, те за сборную. Многие просто працуют, ну, занимаются близкими, в принципе, по роду деятельности справами, але тем не менее, это не профессийный спорт. Максима, вы ведаете некие поспеховые приклады, когда удавалося тим спартовцам, які вимушені були виїхати або стратили працю, заявити про себе саправди у професійному спорті за межою. От за останні два роки.
Ну, давайте візьмемо, наприклад, Екатерину Снитину, яка продолжает свою баскетбольную карьеру. Кто не помнит или не знает, это капитан сборной Беларуси по баскетболу. Причем не просто какой-то сборной, а это той самой, которая брала медали чемпионата Европы и достигла высочайшего для белорусского баскетбола достижения. Она продолжает очень успешную карьеру и при этом ни на день, ни на неделю не выключается из белорусской повестки. Это вот пример спортсмена. Таких очень много, но это пример спортсмена, который заставляет меня и сейчас, в 2022 году, произносить уже, может быть, подзабытые к этому моменту слова, что вот я горжусь быть белорусом, я горжусь быть человеком одной национальности с такими людьми, как Катя Снытина, потому что она, помимо очень успешного выступления в баскетболе, и она построила прекрасную карьеру и там хорошо живет за границей, она не забывает про Беларусь, она что-то реально делает, она поддерживает разные активности, нацеленные на то, чтобы... Ну, как бы, о белорусах не забывали, белорусы сами не забывали о себе и помнили, на самом деле, что по-прежнему, несмотря на все проблемы, весь ужас, происходящий в нашей стране, белорусов, которые против Лукашенко, большинство. Но есть и другие, конечно, спортсмены, хотя трудности, с которыми они столкнулись, ну, как бы, очевидные. Можно вспомнить, что дочь Дейлидовича, которая тоже занимается лыжами, Дейлидовича, прославленного белорусского лыжника, не допустили к международным турнирам, ей пришлось мигрировать, уйдет какое-то время на то, пока она в другой стране получит новое так называемое спортивное гражданство и сможет выступать уже от имени другой страны. Очень многие белорусские спортсмены сталкиваются с
Кристина Тимановская, мою той самой проблемой.
Кристина Тимановская, да, которая... адаптируется в Польше сейчас, да. И тоже это происходит не без проблем совсем. Но у них есть свет в конце туннеля. В отличие от спортсменов, которые... ну, очень мало, не буду говорить, поддержали Лукашенко, очень мало спортсменов гласно поддерживают Лукашенко. В основном это поддержка молчанием. В отличие от спортсменов, которые смолчали.
Так, поскольку вы сгадали это прозвище, я хотел бы зараз поговорить про причину, как бы, всей этой изъявы, по которой зараз мы обмерковывали первую часть нашей разговоры про кризис белорусского спорта, про Лукашенко и про те два года, которые после выборов в Беларуси отбываются, и все репрессии, которые не заканчиваются навод не на день, фактично. Вы сказали в одном из интервью, что, ну, Лукашенко – это зараз такая живела, которая там пораненная смиротная, или такая кривой, и вертание назад уже немогчимое. Ну, это была ваша, как бы, думка сгоды с Сергеем Чалом, який огучив еще колись ранее. Скажите, класка, вот зараз, что вы назираете, это зараз некое окрыяние этой живелы, или что? Это все-таки та оценка ваша, она догетуль актуальная?
Да. Абсолютно актуально. Ну, то есть Лукашенко пока держится как человек, который никому не отдает власть, но уже не как президент Беларуси. И потому, что его уже никто в таком качестве не воспринимает, не называет, за редким исключением, России и каких-то еще стран-изгоев. И, к сожалению, к огромному, потому что, ну, с Беларусью сейчас, прям, скажем, проблемы. По крайней мере, если брать полное официальное название Республика Беларусь, но у нас нет никакой республики, ничего вообще похожего. У нас скорее какой-то султанат сейчас такой православный или что-то еще, или что-то уже подобное на ДНР, к сожалению. То есть страна действительно находится в очень трагичном сейчас состоянии. Но, в общем, я уверен, что не только спортсмены, но и очень многие другие люди, которые не нашли в себе сил поддержать гражданское общество в 2020 году. И в тот момент, когда развернулись жестокие репрессии, немножко выдохнуло и почувствовал себя, пронесло, кажется, не зря я смолчал, чувство самосохранения меня не подвело. Вот сейчас все эти люди, ну, ощущают ли они себя победителями, ощущают ли они себя на стороне правды, ощущают ли они себя счастливыми вообще, в конце концов? Ну, я не уверен, я сомневаюсь. Я по-прежнему считаю, что мы сейчас находимся в некоторой агонии лукашенковского режима. Другое дело, что это с точки зрения истории, там, если эта агония растянется на 4 там, или 5 лет, с точки зрения истории это очень быстро, с точки зрения человеческой жизни это долго, это долгие годы в тюрьме для всех тех прекрасных людей, которые нашли в себе силы выступать против диктатуры. Это долгие годы деградации страны. Это, к сожалению, просто будут погибшие люди и среди тех белорусов, кто вынужден брать на себя риск в индивидуальной борьбе с лукашизмом. Но да, я поддерживаю по-прежнему ту оценку. Я считаю, что мы сейчас вот переживаем годы вот этой агонии диктатуры.
Ось, калі казаць пра тое, што гэта як бы агонія зацягваецца 2 гады, ўжо зацягваецца таксама і пэўная супрацоўніца паміж людзьмі, которые называюць сябе апанентамі Лукашэнкі. Я не ведаю, ці вы сочыце за гэтым, ну, але тым не менш, гэта абсалютна ўжо даказаная з'ява, што ну, нема такога адзінства, якое было адразу пасля выбару паміж людзьмі там Светланы Ціхановскай, людзьмі вакол яе, якія трошкі аддаляюцца, некаторыя выказваюць недавер свой або там пра нейкі імпічмент гавораць. А у гэтай сітуацыі наколькі вот гэта ускладняе ўвогуле працэс меду пераходу да нармальнай дзяржавы, да дэмакратыі Беларусі, ці проста вы, чтобы вы параілі людзям, которые сочаць за гэтым з боку, і асабліва ў Беларусі, которые не могуць асабліва нічога зрабіць.
Это сложный болезненный вопрос. С одной стороны, все вот эти ссоры, обиды и дискуссии неизбежные. И нам вообще, белорусам, предстоит еще учиться политической культуре, культуре спора, дискуссии, поиска компромиссов между собой, просто потому что у нас такого явления, как политика, не было, ну, по сути, столетия, может быть, за исключением короткого промежутка после развала Советского Союза, и то довольно спорно. Как сказать, то есть мы уже доросли как нация до того, чтобы не доверять власти, а уровень недоверия к власти в Беларуси по-прежнему высокий, несмотря на некоторый реванш пропаганды, который все-таки состоялся за эти пару лет, за эти 1.5 года там, после разгрома там, протестов после выборных. Но да, на следующий уровень перейти, когда мы можем доверять друг другу и, или взаимодействовать с людьми, с которыми мы не полностью согласны, ну, пока у нас выйти не получается, и это, конечно, оттягивает кончину режима Лукашенко. Хотя я бы не сказал, что белорусы не могут между собой договариваться. Все-таки и даже в момент выборов, согласитесь, что там, не знаю, условный электорат Тихановского или электорат Бабарика – это немножко разные люди. Но в момент выборов они сумели все-таки найти способ взаимодействовать ради общей цели. И поэтому был такой как бы потрясающий результат в тот момент, на самом деле, потрясающий в условиях диктатуры. Сейчас вот это доверие разрушено, мы проходим очень тяжелый такой период разгрома, разочарования и упадка. Ну, нет выбора, кроме как из него выходить. Вы знаете, там, не знаю, у меня много друзей, коллег сейчас находятся в Украине, и сам я, ну, у нас есть трибуны и в Украине тоже, мы там работаем сейчас, даже во время войны. И, ну, как бы Украина тоже через свой как бы упадок и депрессию там проходит регулярно. Все видят очень много беды и катастрофы вокруг. Но когда с тобой идет война, у тебя нет способа, кроме как не все-таки брать себя за шиворот и как-то начинать там сопротивляться. И как раз Украина демонстрирует довольно высокий уровень единства для страны, где есть очень сильное политическое противостояние. Я напомню, что до войны рейтинг Зеленского падал до 30%. Нам предстоит белорусам как-то это найти. Я не уверен, что я знаю четкий путь. Если бы это была легко решаемая задача, она бы уже решилась. Но она не очень легко решаема.
Ну, а на власном прикладе, вот, что вы пораете сегодня такой ситуации, коли абсолютно депрессивная ситуация внутри Беларуси, коли арыш такой день вот на днях с Дмитрием Дашкевичем зарылся за его жонкой, адбыўся суд. І людзі, гледзячы на гэта, губляюць усялякую надзею, бо калі гаварылася пра вайну ва Украіне, што яна можа быць даць нейкі штуршок, таму што ўсе спадзяваліся магчыма таксама на хуткую перамогу Украіны, прынамсі першыя там дні ці тыдні пра гэта яскрава сведчылі, зараз гэта ўсё вельмі моцна зацягваецца. І незразумела, які статус будзе Беларусі праз некалькі дзён, бо там пастаянна штось адбываецца, сёння нейкія вайскоўцы зноў там Ельскі раён беларускі перавезеныя. Якой вы сам трымаеце тактыкі?
Ну, моя личная тактика очень простая. Делай, что должен, и будь, что будет. Я считаю, что как бы даже хорошо делая свою работу и не выпуская из виду там, какую-то общественную пользу, хотя бы минимальную, которую ты способен приносить, ты уже можешь что-то делать. Мы там как медиа, как люди, которые так или иначе коммуницирую с довольно широкой аудиторией, можем делать довольно много, просто рассказывая там о событиях полно и как бы по возможности подробно рассказывая о событиях, о том, что происходит. Ну, как сказать, я думаю, что репрессии, они будут постоянно теперь все. Лукашенко равно репрессии, Лукашенко равно война. Они потому и происходят, и будут продолжаться, потому что они работают. Вот этот трюк с запугиванием, с там, подавлением моральным, он действительно работает. И они теперь с удовольствием жмут на эту педаль в надежде, что это будет продлевать им жизнь. Просто в какой-то момент это должно перестать работать. В какой-то момент ну, как бы должна набираться критическая масса белорусов для какого-то совместного действия. Я не знаю, насколько... Я думаю, что невозможно человеку, который не находится в Беларуси сейчас, всерьез чертить какие-то планы и давать советы относительно там, того, что называется акции прямого действия. Но я думаю, что даже относительно каких-то мирных инициатив далеко не весь потенциал использован. Там, я не знаю, не было еще каких-то существенных акций экономического бойкота там, лукашинских предприятий или лукашинских бизнесменов, таких широких, массовых, а не на уровне там, использования приложения Крама, кстати говоря, мобильного приложения, там, 10 тысячами человек. Не было пресловутых забастовок, хотя... Уж сейчас-то в условиях санкций и в условиях там, разрыва экономических связей, да, напомню, что Украина и Евросоюз в сумме давали такой же объем там, торговых операций с Беларусью, как и Россия, в этих условиях там, экономика Беларуси ну, отнюдь не хорошо себя чувствует. И сам Бог, называется, велел сейчас суметь все-таки людям найти в себе силы для каких-то совместных действий там, забастовочного характера. Ну, что-то в какой-то момент людям придется делать, просто потому что жизнь так сложится. Она их сама себе заставит.
Дякую великий, Дмитрий. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Дмитрий Навоша, белорусский медиа-менеджер, основальник сервису tribuna.com. А для вас в праве працевал я, Дмитрий Гурневич. Подписывайтесь на наш канал, покидайте комментарии, будьте разом с нами. Заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.org. Ваша свабода.